В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 10 марта 2020 года, 12 часов дня в Москве, дождливый мартовский полдень. И мы с вами снова собрались вместе в этой студии Радио Теос, в виртуальном смысле, конечно, мы вместе. У вас в гостях Василий Ласочкин. На Радио Теос, как всегда, в это время по вторникам. И мы читаем совершенно потрясающее 5-е Евангелие, книгу пророка Исаии. Подходим уже так потихонечку к концу этой книги, и финал, все ближе к развязке мы идем. В прошлый раз мы, читая 58-ю главу, как-то так, не ожидая, приурочили это чтение к началу Великого Поста, и говорили о посте, как о разрушении оков неправды. А сегодня у нас 59-я глава, которой, конечно, эти тексты продолжают те мысли отчасти, которыми мы попытались транслировать как-то в прошлой передаче. И сегодня мы поговорим об отступающей истине. Я начну чтение этой главы, как ни странно, с середины. «Мы изменили и солгали пред Господом и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». Это, можно сказать, кульминация всей 59 главы, которая, на мой взгляд, очень точно, ярко и образно, а это присуще всякой поэтической речи, потому что речь Исаии, конечно, поэтична. Он говорит и мыслит образами, и образы этим очень близки нам. Но у нас, слава Богу, у современного сознания есть и свои образы, которые тоже могут отчасти ту же самую правду и истину транслировать. И когда я думаю об отступающем суде, об удаляющейся истине, я почему-то вспоминаю знаменитейший переломный момент в войне, Отечественной войне 1812 года, когда фельдмаршал Кутузов отступил перед армией Наполеона и оставил Москву, но сохранил при этом армию. Я специально хотел вот именно начать передачу с этого примера, чтобы нам было понятно, о каком отступлении идет речь. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах истина не сдается перед неправдой, не поднимает руки и не попадает к ней в плен. Но она отступает. С определенных территорий, которые были заняты в душе человека по определенным причинам. Потому что истина не может пользоваться теми средствами, которыми пользуется ложь, к сожалению. И вот в этом плане я хочу, чтобы мы увидели в нашей духовной жизни эту совершенно потрясающую динамику, в которой душа устает от того давления, которому она подвергается, со стороны лжи, неправды, зла, коварства, обмана, подлости, похоти, гордости, высокомерия, всего того разнообразия, в котором проявляется Это страшное слово порок. И истина отступает, когда территорию души занимает этот порок. Добродетель отступает. Но вы знаете, посмотрите, что произошло с Наполеоном. Опустошенная Москва, лютая зима, гибель практически всей армии. Победы зла всегда временные. И они ведут к еще большему его поражению. По-моему, Толкин в одном из своих писем сыну написал, а сыновья у него сражались с Гитлером во Второй мировой войне, по-моему, один был летчиком, сейчас боюсь соврать, написал, что пусть вас не огорчают победы Гитлера. Любая победа зла во времени готовит ступеньку для очередной победы добра. Да, Кутузов отступил и отдал Москву. И как там Лермонтов в своем стихотворении: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Потому что, когда истина отступает, дух продолжает наступать. И я почему-то подумал об этой совершенно потрясающей фразе Достоевского, которую он несколько раз в разных формах повторял в своих произведениях. «Бога нет», говорит Федор Михайлович Достоевский. И если Бога нет, то все можно. Вот так наступает дух на человека, который отвергает Бога и истину. И вот, сказав все это, я вернусь к началу 59 главы, которая, в общем, меня очень здорово вдохновляет сегодня. «Вот рука Господа не сократилось на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Знаете, меня поразило, что в латинском переводе вот этого, этой главы 59-й слово сократилось, оно меня всегда удивляло. Используется латинский глагол аббревиата. Слышали, наверное, такое понятие, как аббревиатура. Мы сокращаем слова, это особенно модно стало в 20 веке, причем именно в советских странах, ну и не только. Видимо, из-за того, что темп жизни менялся, нет у нас времени выговаривать длинные слова. Мы не хотим говорить «Московский государственный университет», мы говорим «МГУ». Конечно, очень долго говорить «Союз Советских Социалистических Республик», и мы говорим «СССР». И так далее, и так далее, и так далее. И вот эта аббревиатура, вы знаете, мне вот так видится и понимается мною так, что мы очень часто хотим таким образом сократить спасение Бога в своей жизни. Мы думаем, что вечное спасение можно свести к 3-4 действиям, 10-20 словам, 100-150 молитвам в неделю. Мы все это сокращаем. И вот эта аббревиатура, она очень часто приводит к тому, что религиозное сознание становится очень поверхностным, очень приличным внешне, но пропитанным ложью внутри. И это грустно. И вот в этой очередной главе книги пророка Исаии обозначается одна очень серьезная проблема, на мой взгляд. Вот взгляд из вечности на человека, живущего во времени. И вот душа А душа, как сказал один из отцов церкви, она же по природе христианка. Устает ждать, устает терпеть, устает надеяться. Усталость это не физическая. Да и она больше, чем просто определенное психоэмоциональное состояние. Мало того, мы в Ветхом Завете у Иеремии есть такая фраза, где Господь говорит: «Я устал миловать». И знаете, вот работая вот с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, со взрослыми преступниками, пытаясь донести до них какие-то мысли, ты видишь, как эти люди устали. Устали в каком-то смысле от самих себя. Как несчастны эти французы в холодной, голодной, сожженном пожаре в Москве. Как несчастен человек, опустошивший себя отвержением Бога. Это ожидание истощает все душевные силы. Это усталость от двусмысленности жизни, в которой успех очень часто слишком крепко связан с подлостью, благополучие с ложью. И вы знаете, здесь Господь говорит одну очень важную, на мой взгляд, правду о том, что как бы ни устала наша душа, как бы мы ни устали от самих себя, Господь не устает никогда. И даже если истина отступает, Дух не перестает нас убеждать. И бывает же такое, когда, знаете, есть такая военная формула отступления перед превосходящими силами противника. Когда надо сохранить что-то для того, чтобы продолжать войну. Когда для нас победа в войне куда важнее, чем выигрыш в какой-то конкретной битве. Но отступление истины не значит, совсем не значит, что она сдается. Проблема, знаете, в том, что, как это выразил Герцен в своих письмах будущему товарищу, сказал он, этот борец за справедливость, довольно искренне человек сказал, что нельзя освобождать людей в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы. Трудно с ним не согласиться. Знаете, вот сегодня мы говорят, очень многие, только ленивые не говорят об этих либеральных ценностях, я так до конца и не пойму, что это такое. Когда, вы знаете, вот эта свобода во имя чего непонятная. Все эти кумиры, как пишет Семен Франк в своей работе, так и называется работа «Крушение кумиров», они же рушатся. Иллюзии по поводу того, что вот нам так не хватает свободы, сейчас нам дадут свободу, и мы заживем счастливо. Ну, вся история наша, недавняя история с перестроечных времен, показала, что дар свободы, к сожалению, является еще и предметом страшного злоупотребления. И вот Семен Франк в 20-х годах пишет эту замечательную работу, когда иллюзии по поводу величия революции были развеяны, когда людям предстали весь кошмар, кровь, ужас этого жестокого, бессмысленного и беспощадного бунта, Семен Франк пишет такие слова: «Нас может спасти только любовь. Но любовь такого существа к такому существу, которое не было бы так же слабо, беспомощно и бедно, как мы сами, которое само уже прочно стояло бы на своих ногах и было бы достаточно богато, чтобы поить и кормить наш дух». Я думаю, что здесь очень важно понять, что мы, как бы нам не хотелось иногда сократить спасение, которое предлагается нам Богом во Христе, это не просто неблагодарная попытка, а иногда даже вредная. Представьте себе пациента, который вскакивает во время операции со стола и убегает, и операция не закончена. Представь себе человека, который не пропил нужный курс лекарств, или человек, который не совершил необходимый там набор процедур для того, чтобы вылечиться. Все эти попытки сократить спасение и исцеление, которые предлагает нам Бог, они кончаются очень плохо. Человек начинает ходить с несросшейся костью на переломанной ноге и усугубляет свое положение. Дело в том, что я в этом убежден сегодня. Действия Бога в нашей жизни, они куда длиннее наших собственных намерений. А мы пытаемся все сократить. И вторая мысль, которая здесь неотрывно меня преследует при чтении этого текста, это то, что Господь может дотянуться до человека даже тогда, когда он сам до себя дотянуться не может. И вы знаете, вот эта идея сокращения, которая всегда, ведь что начинает витать в воздухе, когда тяжелые времена наступают? Сократить штаты, сократить бюджет, сократить расходы, да? И вот, конечно, когда нам плохо, мы сокращаемся как будто бы. Но я думаю, очень важно нам понять, что когда мы таким образом сокращаем себя, смысл, сокращая длинные слова, мы рискуем утратить подлинное значение каждой из слов, которые входят в эту аббревиатуру. Мало кому сегодня придет в голову ощутить весь ужас слова «Всероссийская чрезвычайная комиссия». ВЧК. Звучит как-то проще, невиннее. Я думаю, что очень часто, сокращая фразы, мы упрощаем значение слов неуходящих. А это наносит серьезный ущерб нашей внутренней жизни. Но давайте продолжим погружение в этот совершенно удивительный текст, который так обогащает нас внутренне. Господь устами пророка Исаии утверждает, что это не он сократился, не его рука стала короткой, а беззакония наши произвели разделение между Богом и нами. Дело не в способности Бога спасти и исцелить. Дело в том, что процесс, который нам предлагается, не может быть сокращен никак без ущерба самому процессу. Пропасть, которую создает грех между Богом, святым Богом и грешным человеком, она слишком велика для того, чтобы можно было какую-то переправу нам создать через эту пропасть. Зло может управлять человеком изнутри так, что он сам об этом подозревать не будет. Вот целая наука существует сегодня о паразитах, которые живут в том числе и в человеческом теле, и влияют на все, вплоть до его нервной системы. И даже командуют им. И вот, наверное, никто, как Исаия, так и начиная с первой главы, помните, с первой главы, где он говорит о том, что мы все от макушки головы до пяток, вся наша голова иссякла, она в язвах, мы поражены этим грехом и злом тотально. Мы стремимся ко злу скорее, чем к добру, пишет Исаия уже вот здесь, в 59 главе. И суд от нас далек, и правосудие до нас не достигает. Ждем света, и вот тьма, озарение, а ходим во мраке, так в 9 стихе пишет Исаия. Как слепые осязаем эту стену, как без глаз ходим ощупью, спотыкаясь. Вот, конечно, 11 стих потрясающий, который один из самых моих таких фрагментов, который описывает состояние человека. Ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Вот эта свирепая медвежья кровожадность зла, которая сочетает нас с этой глубокой голубиной тоской по добру. Боль, неизбежная боль, которая нас поражает, когда вдруг среди этой тьмы сияет свет, режет глаза. Мы изменили и солгали. Мы отступили от Бога. Я вот думаю, поскольку мы знаете, вот как ни странно, приведу того же Толкина в пример, да, тот же Горлум, который ненавидит кольцо и любит его одновременно. Грех, который мы ненавидим и к которому мы вместе с тем привязаны. Внутренне по нашей природе. Знаете, где-то полгода назад видел ролик в Ютубе, как спасают ребенка из руин после землетрясения. В этом событии участвует человек 50, наверное. Как они по камешку снимают это все, завал этот и вытаскивают, а тут живого ребенка, это совершенно потрясающе. И я почему-то подумал, что да, ведь могли бы экскаватор пригнать. Наверное, разгребая эти руины, могли бы и ребенка погубить. И мне кажется, точно так же Господь спасает человека в нас. Отступая иногда, истина никогда не сдается. Но Дух-то продолжает наступать. И понимаете, вот Исаия во всей своей книге, он зовет нас к Христу. Христу единственному, кто не только хочет, но и может нас спасти. И вот почему так триумфально и торжественно после фразы о том, что суд отступил, истина приткнулась о площади. После мысли о том, что нет человека, заступника, вдруг возникает снова этот росток, эта мышца, эта отрасль, тот самый, о котором мы читали и 52-ю, и 53-ю, и 54-ю главу книги Исаии. Тот, который, как пишет Исаия, возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою. И облёкся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. Что предлагается нам? Потерпеть. И это как раз то, чего современное сознание не выносит. Оно боится боли. 20 век стал веком защиты от боли любыми путями, от боли всякой, физической, психологической, эмоциональной. На этом фронте одержаны огромные победы. Человек перестает чувствовать боль. Это, кстати, далеко не всегда хорошо. Как пишет Александр Грин, вся реклама мира основана на трех принципах: хорошо, много и даром. Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. И вот все, что нам предлагает этот приходящий мир, он предлагает нам заглушить внутри нас рев этого свирепого медведя нашего порока. Он предлагает нам притупить этот тоскующий голос голубя внутри, который стремится в вечность. Но все-таки, хотя истина отступила и суд отступил, хотя, как поется в песне Высоцкого знаменитой, коварная ложь ходит в одеждах истины, а истина ходит в грязных одеждах лжи, и все перепутано. Вы знаете, все-таки, несмотря на эти временные отступления и какие-то проигранные битвы, мы-то с вами знаем, что война, которую ведет Господь, она уже выиграна. Я недавно прочитал статью «Остался один единственный». Бен Ферени, судья, который участвовал в Нюрнбергском процессе, ему 100 лет сейчас. И я думал о том, что вот он, 45-й год, начало этого процесса. Казалось бы, вся Европа сдалась на милость победителя Гитлера. И вот прошло всего 5 лет. И в вот этой кровавой бойне, в которой участвовала 61 страна, в которой наша страна сыграла ведущую роль в этой победе над этим страшным злом фашизма, да? И ведь прецедент какой был. Ведь, понимаете, прецедент Нюрнбергского процесса, что там все эти преступники говорили, мы выполняли приказы, мы соблюдали законы, все по немецким законам. Им сказали, нет, ребята, есть высший суд. Есть высший суд. И это, конечно, совсем поменяло всю динамику этого процесса. «Что скрывать?» — сказал Фазиль Искандер. «Совесть утомительна. Но, отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное». Щерпинина в статье «В начале било слово» в журнале «Нева» в прошлом году была опубликована она. Пишет такие слова. «Современный мир представляется предельно размягченным, очень пластичным и переменчивым. В нем уже не вещи требуют имен, но сами имена бродят в поисках материальных оболочек». Вот ведь правда, как точно сказано. Честь, достоинство, смысл, правда, дружба, любовь, верность — все эти имена ходят и ищут сейчас какие-то одежды. Мы живем в очень страшное время. Время, когда человек почти утратил это чувство нравственной ответственности. Когда он перестает слышать в себе рык этого медведя и стон этого голубя. Трагедия фарисеев, которые обличали Христа, пытались его обвинить, как выразился сам Господь, Евангелие от Иоанна, 9 глава, в том, что они-то, будучи слепыми, считали себя зрячими. И в этом весь ужас времени, когда мы живем на территории, которая очень сильно захвачена лжом, злом и ложью. Территория сознания человеческого оккупирована сегодня. И истина отступила назад. Но дух никогда не отступает назад. И об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы, переведя дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
10 марта 2020 года, 12 часов 32 почти минуты московского времени. И у вас в гостях Василий Ласточкин на радио Теос, как всегда в это время по вторникам. Исаия, пророк Исаия, автор так называемого Пятого Евангелия, вся его книга так называется богословами, я думаю, справедливо. А нет, пожалуй, книги в Ветхом Завете, где не была бы так четко обозначена личность Христа, Мессии, Спасителя, Господа, Сына Человеческого, Сына Божьего, и где не был бы так ярко описан путь спасения. И вот в эти времена мы живем, о которых я вкратце сказал, времена, когда истина отступила назад, суд стоит вдали, да? Времена, когда мы забыли о той неизбывной тоске по вечному, которая заставляет нас стонать, в которой мы так забыли об опасности этого ревущего внутри каждого человека зверя. И вы знаете, все мы, говорит пророк Исаия, ревем, как медведи, и стонем, как голуби, осязая эту невидимую стену, которая отделила нас от Бога. Вы знаете, вот очень часто мы думаем почему-то, что, создав какое-то благополучное в экономическом отношении общество, мы тем самым автоматически сделаем человека лучше и добрее. Но история показывает, что это совсем не так. Главное, все-таки, если вы внимательно прочтете эту потрясающую 59 главу пророка Исаии, что мы должны для себя определить. Это не степень нашей внешней свободы, удачи, благополучия и пользы. Это мера нашей ответственности за волю Бога, которую мы должны исполнить. А для этого надо быть честным, настолько, насколько мы можем себе позволить. Мне очень нравится в этом смысле книга Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Там, наверное, один из самых интересных моментов – это когда Гек молится Богу, решается вопрос о его друге Джиме, который с формальной точки зрения беглый раб, которого можно сдать и, кстати, получить вполне справедливо, по закону, награду за это. Но он, кроме того, еще и друг Гека. И вот он начинает молиться Богу, и там такая фраза есть. Он говорит: я понимаю, что молиться-то надо быть честным. Нельзя говорить одно, а думать другое, когда ты с Богом разговариваешь. У Достоевского был критерий очень хороший, нравственный, когда он решал, как поступать. И он этот критерий показал в своей переписке с Победоносцевым. «Стал бы Христос еретиков сжигать, — говорит он, — нет, и я не буду». И мы, понимаете, постоянно будем, наверное, особенно в современной действительности, мы будем стоять перед выбором, перед тем же, которым стояли все люди во все времена. Будем ли мы, творя добро и говоря правду, выглядеть глупцами в глазах других людей? Или, участвуя в зле, будем ловить на себе восхищенные взгляды толпы, которые будут аплодировать нашему временному успеху? Будем ли мы сокращать это спасение Бога в своей жизни, сводя его к нескольким приятным для нас процедурам? Или мы будем позволять Богу действовать в нашей жизни? Потому что, знаете, вот сегодня говорят такие слова: я люблю картошку, как-то в своей проповеди сказал Олег Шевкун. чем это для картошки кончается. И люди говорят, а мне нравится Библия, такая умная книжка. Что это значит, знаете, порой они сами вряд ли себе отдают отчет. Я думаю, что надо вот смысл таких слов, как «люблю», «верю», «понимаю», глубоко внутренне вникать. Мы же не едим тех, кого любим. И верим не только в то, что нам нравится. Что это за жизнь была бы такая? И меня, конечно, вдохновляет то, что Бог, да, вот картина такая, истина отступила, и вдруг наступает Дух. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Можно, наверное, здесь вспомнить, как расступились воды Красного моря. Образ вполне подходящий. Если это всесильная ложь, которая оделась в одежды правды, потопом наваливается на нашу беззащитную душу. Ложь о том, что только злые успевают. Ложь о том, что правдой ничего никогда не добьешься. Ложь о том, что честным быть нельзя, тебя не поймут. Если все это потопляет душу, и душа устает. У нас есть надежда, что даже тогда, когда истина отступает, даже тогда, когда французы заходят в Москву, наша армия стоит наготове. Дыхание Бога остановит этот потоп. Иногда нам приходится в жизни отступать, и мы оставляем желаемое нами на потеху этой горькой, суровой действительности ради того, чтобы авторитет истины не упал в нашей собственной душе. Потому что если я соглашусь на большую зарплату, отказавшись от правды, ведь эта правда перестает чего-то стоить уже для меня. И очень важно, чтобы мы вместе с истиной отступали. Потому что, отступая, но не сдаваясь, добро, правда, любовь, вера, надежда, они побеждают. В конечном итоге они всегда побеждают. Я в этом плане, наверное, из самого детства почему-то меня вот этот эпизод с подвигом крейсера «Варяг», он меня всегда впечатлял. «Не скажет ни камень, ни крест, где легли, во славу мы русского флага, лишь волны морские прославят вовек геройскую гибель варяга, ведь они же вывесили вот этот флаги, вывесили на корабле. Погибаю, но не сдаюсь. Отступаю, но не соглашаюсь». Николай Кузанский, знаменитый философ и мистик в какой-то степени, пишет такие слова. «О Бог мой, который есть бесконечность, к тебе может приближаться лишь тот, кто знает, что ты непостижим». Бог возлагает на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облекается в ризу мщения, как в одежду, и покрывает себя ревностью, как плащом. Огромная волна и сильное дуновение. Дыхание Бога, которое останавливает злую стихию. Александр Грин, я очень люблю этого писателя, пишет в своей повести «Дорога в никуда» замечательные слова. Ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны. Наполеон захватил Москву, но потерял армию. Кутузов отдал Москву врагу, но армию сохранил. И дело не в пресловутых, знаете, таких полемики между пессимистами и оптимистами, там из серии «Стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон». Там, жизни, из которой из черных и белых полос состоит. Я в эти игры не очень люблю играть. Но я скажу так. Уж коли мы доверили Богу свое сердце и свою душу, уж коли мы обратились к Нему как к Спасителю и Спасателю, не будем это спасение сокращать. Потому что его рука не коротка, и его спасение достигает своей цели, он спасает человека в человеке. Поэтому невозможно вечное, то вечное спасение, которое совершает Господь, свести к нашему временному состоянию и душевному самочувствию. Даже на ошибках мы учимся. И праведники 7 раз встают после 7-кратного падения. Только бы суд не отступал. Только бы истина оставалась в нашей душе. Потому что если от нас отходит правда, суд и истина, мы безнадежны. Как те слепые, которые утверждают, что они зрячие. А апостол Павел в послании к римлянам описывает, говорит страшные вещи о том, что когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда подавляется правда ложью внутри человека, Бог придает этого человека превратному уму. И мы сегодня во многом, мне кажется, живем в последствиях, вот как общество, того, что человек предан во власть этого превратного ума. Почитайте первую главу послания к римлянам, там все написано и описано состояние, в котором современное либеральное сознание живет. Когда неестественное стало правильным, ненормальное, приличным и так далее, и так далее. Только бы нам не отказываться от того лекарства и от того лечения, которое предлагает Бог нашей усталой от зла душе. Спасение Бога никогда не сократится. Его не сведешь каким-то человеческим манипуляциям, душевным переживаниям и уж тем более социальным проблемам. Мы учимся в благодати Бога обретать эту внутреннюю свободу от тех самых оков неправды, о которых мы говорили в прошлой передаче. И мне хочется вот по мере того, как наша передача подходит к концу, пожелать нам всем, вот даже когда мы очень устали, доверять Богу. Даже когда нам кажется, что ну все, как это было в 41-м, когда враг стоял у Москвы и у Ленинграда и казалось, что все. Вы знаете, вот это дуновение Бога, когда вдруг мужество, стена этого мужества встает против этого потопа зла внутри нас. Когда вдруг начинает сиять свет надежды, и глубоко-глубоко в сердце. Мы знаем, Христос победил. И вот в этот период для людей разной там конфессиональной направленности, по-разному переживаемый, период предпасхальный, период весенний. Давайте помнить об этом. Помнить о том, что вот это дуновение ветра останавливает целые потоки злой лжи. Как бы наша душа не уставала от сопротивления, как бы иногда с временной точки зрения зло не прорывало эти плотины, не пробивало в них бреши и заливало бы наши души, Господь спасет нас. Его рука никогда не будет коротка. Потому что как бы далеко на наш взгляд не отступала истина, Дух всегда будет наступать. А иногда нам самим приходится отступать, сохраняя силы. Но все-таки мы никогда не должны сдаваться. Что бы там ни было. Поэтому будем молиться друг за друга. Будем думать о том, что как бы ни сдвигалась, ни колебалась бы почва под нашими ногами, будем помнить о том, что Бог с нами, и Христос-то воскрес. Поэтому не будем бояться, не будем бояться, а будем надеяться. Не будем соглашаться со злом внутри – это самое главное. Хочется вам всем этого пожелать. Достоевский был прав. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то именно по реализму своему должен допустить и чудо. Достоевский прав. Будем смотреть правде в глаза и видеть все так, как оно есть на самом деле, потому что и Бог любит нас с открытыми глазами. И это Его любовь спасает нас. И на этом я, пожалуй, свою передачу закончу и пожелаю вам силы, мужества, потому что для того, чтобы верить Богу, мужество нам необходимо. Желаю вам хороших, светлых минут, часов с Богом на этой неделе. Всего доброго, до свидания.